Глава 18. Место для неудач. Часть 1. Он лежал в капсуле входа. Его руки и ноги были руками и ногами Августина Деппа, а не конечностями киборга Каббалос. Похоже, кошмар окончился, или, по крайней мере, прервался. То ли процесс регенерации пошел не так, как надо, то ли... Щуро утверждал, что плановые отключения у них не предусмотрены. Обещал, что лично отключит меня, когда сочтет нужным, или когда у меня мозги через уши потекут. Раз это не плановое отключение, какие бывают в мировой ВР, значит, это внеплановое отключение. Когда идут бои на территории главного корпуса, многие вещи могут случаться вне плана, даже если это план господина Щуро. А коль скоро так, значит, нужно пользоваться случаем. Августин не спешил шевелиться. Он приоткрыл один глаз. Если есть охраняемый, значит, должна быть и охрана. Охрана, разумеется, была. Трое молодцов в форме ВИН. Широкие плечи, лица одноклеточных, на шее каждого противогаз. Прозвучит сигнал химической тревоги, и противогазы переместятся на их рожи. Августин не торопился. Он внимательно наблюдал за охранниками, которые, похоже, не подозревали о том, что человек, лежащий в капсуле, уже покинул виртуальный мир и готов путешествовать по Земле. Они знали, что плановых выключений по таймеру в их локальной ВР не бывает. А вне плановых и подавно. Охранники болтали, и в их голосах ощущалась напряженность. «Что-то неладно в датском королевстве», — усмехнулся Августин, ловя себя на том, что, кажется, где-то это уже не то слышал, не то скорее чувствовал, и этим где-то была явно не постановка Гамлета в драмтеатре. «Я думаю, это террористы, черт их дери. А у кого еще ума хватит на защитный купол лезть?» — сказал первый охранник. Обсуждалась животрепещущая тема — кто и зачем штурмует главный корпус. Вариантов было немного. Департамент безопасности, террористы и инопланетяне. О существовании Интерпола охрана ВИН, похоже, не подозревала.
«Откуда у них такое оружие? Ты слышал, блин, как ухает?» «Да, ладно, ухает. А как трухнуло только что? Тем мало?»
Настроение у охранников было отличное, оно всегда отличное у тех, кто занимает теплым бункер в глубоком тылу, пока на передовой идет настоящая мясорубка. Один охранник, видимо, старший, поднес к уху трубку экстренной связи. Это тоже было показательно. Это значило, что нормальная видеосвязь с начальством отсутствует и приходится говорить по старинке.
«Братки, химическая тревога!»
Августин понял, что наступила самая подходящая минута для решительных действий. Он высадил ногой полифертиловую крышку, вмиг оказался перед охранниками, неспешно натягивающими противогазы, и загасил кулаком в глаз ближайшему. Правое стекло противогаза разбилось, осколки впились в бровь. Охранник взвыл от боли, остальные не сразу поняли, что происходит. Ситуация действительно экзотическая. Мужик лежал в капсуле, балдел себе, вдруг он выскакивает наружу и... Августин бил ногой особенно сильно. Он бил в пах, и в этом был секрет его шаолиньского мастерства. В колледжской команде регби он заработал специальную кличку Кикки, а если по-русски – Брыкун. Охранник, стоявший напротив первого с разбитым глазом, не успел опомниться, как получил секретный удар Августина. Третий схватился за автомат. Августин упал ему под ноги и достал кулаком под дых. Очередь из мистраля прошила насквозь четвертого охранника, который выскочил невесть откуда, в самый неподходящий для себя момент. Его оружием завладел Августин. В руках Августина затрещал мистраль. Ему не было жаль охранников. Он знал, что имеет только две альтернативы. Или убиваешь ты, или убивают тебя. При таком небогатом выборе Августину больше нравилось первое. Часть вторая. Макентайр недоверчиво покосился на ложноножки, разбросанные во все стороны от ядра регенерации. Он решил не марать руки об явно не мертвые останки киборга-пацифиста, невесть откуда знающего одно из десятков его имен, и лихо свистнул в два пальца. Первым к нему присоединился потомственный барон Стэнли Мердок, а вслед за ним в коридоре появились и его деванширские стрелки. Поглядев на Макентайра, они тоже сняли противогазы. Семеро командос рассыпались по длинному коридору на всякий случай, зачищая комнаты гранатами и автоматным огнем. «Станчев, займитесь этим», — приказал Мердок, ткнув стволом пистолета в направлении тихо чавкающей биомассы, из которой постепенно формировалось вокруг ядра регенерации новое тело. Низкорослый темнолицый капрал с ранцем плазменного резака за плечами самодовольно ухмыльнулся. Он направил в неодухотворенную, но живую плоть тонкое жало плазменной горелки и сразу дал полную мощность. «Пресвятая Дева!» — не смог сдержать своих эмоций самый молодой из командос, некто Карпентер. На месте ядра регенерации с треском лопались раскаленные угли. Все, что осталось от киборга Кабалос, почти все. Почти, потому что щупальца, расползшиеся бог знает куда и ставшие не толще бечевок, остались живы. Мердок потерял к сокрушенному плазмой объекту всякий интерес и, раскрыв свой командирский планшет, стал изучать на его дисплее план главного корпуса. Макентайр раскурил очередную сигару и, выпустив дым в потолок, дочерно пропитанный копотью, уверенно сказал. «Дверь с восклицательным знаком, за ней коридор, простреливаемый двумя пулеметами, 49 шагов по коридору, потом дверь с секретом, замаскированная под обычную осветительную панель. Дойдем, скажу, куда дальше». Карта разведанных этажей главного корпуса была самым страшным кошмаром Макентайра. За последний год ему пришлось вызубрить ее наизусть. И все-таки в эту минуту Стэнли Мердок завидовал ему. Часть третья. Еще когда Августин лежал в капсуле, присматриваясь и прислушиваясь к охранникам, в его голове родилось некое подобие плана. Все шло как нужно, охранники были мертвы. Но на этом план окончился. Спрашивается, что делать дальше? Августин осмотрелся. Комната с капсулой примыкала к большому залу с люминесцирующими панелями под потолком. В том зале, набитом законсервированными биосинтетическими уродами второго поколения, Августин говорил с остальным Венедиктом. Там же находился экран, на котором всякий мог видеть душераздирающую сцену. Борис Михайлович Депп работает за письменным столом, а за его спиной выезжает из ниши в стене хищный ствол Мистраля. Такого же точно Мистраля, какой Августин сейчас держит в своих руках. Соседний зал представлял опасность. Кто знает, сколько охранников ожидают его там. Если говорить о бегстве, то иного пути для него, кроме как тот, по которому Августин впервые вошел в лабораторию Техкип, по-видимому, не существует. Значит, с теми, кто ждет его в соседнем зале, придется поступить столь же негуманно, как и с их коллегами. Августин поднял Мистраль, но... И тут в голову пришла весьма актуальная мысль. Задуманное можно будет осуществить гораздо проще, если напялить форму одного из охранников, а заодно спрятать лицо под противогазом. Таким образом, он выиграет время, необходимое для того, чтобы победить. Однако в соседнем зале, вопреки ожиданиям Августина, изготовившегося стрелять, стрелять и еще раз стрелять, превратившись в один сокрушительный свинцовый вихрь, не было ни одной живой души. Казалось, после того, как Августин и Щуро вели здесь свои задушевные беседы, в зал с законсервированными киборгами не входил никто. Августин прошелся взад-вперед, рассматривая тела тех, в кого мог бы воплотиться, повинуясь злому гению Щуру. Капсула с киборгом Каблос, естественно, пустовала. Интересно, продолжается ли регенерация сейчас, когда связь между мозгом киборга, то есть мной, и самим киборгом разорвана? Ответить на этот вопрос мог бы только сам Каблос. Августин подошел к экрану. Он был зашторен. Августин вспомнил, как активировал его Щуро и проделал ту же несложную процедуру. Не исключено, на этот раз покажут что-нибудь новенькое. Но ничего новенького не показали, показали старенькое. «Где-то я это уже видел», — заключил Августин, который не страдал расстройствами памяти. Человек с бакенбардами ковыряется в каком-то приборе. Он сидит за письменным столом, заложив ногу за ногу и насвистывает какую-то мелодию. Камера двигается очень медленно. По всему видно, что постановка рассчитана на вдумчивый просмотр, который по замыслу режиссера непременно должен сопровождаться комментариями господина Щуру. Вот человек с бакенбардами ерзает на стуле, вот он склоняется над столом. Все так же, в точности так же, как и в первый раз. Вот камера отползает назад и поворачивается. Ниша в стене открывается и показывается ствол Мистраля. Доходчиво, убедительно, действует на нервы. Августин сплюнул. Его надули. Ему подсунули мерзкую агитку на тему «Любимый папа в опасности». Щуро умело манипулировал его чувствами, и он добился своего. Киборг Каблос вел себя как надо. Траханный знаток глубин человеческой души этот Щуро. Строго говоря, тот факт, что Щуро выдавал видеозапись за прямую трансляцию из кабинета его отца, не означал, что Борису Михайловичу не угрожает ничего похожего на Мистраль. Но, по крайней мере, связь между поведением Августина и поведением ствола Мистраля была не такой однозначной. В конце концов, отец ходил у них под прицелом многие годы, цинично заключил Августин. Ему незачем быть паинькой. Запись докрутилась до конца и пошла сначала. Августин эдипально прошил экран очередью из автомата.